Здравствуйте. В эфире большое интервью, традиционная рубрика. И сегодня у нас в гостях чиновник, на котором целый блок важных для граждан вопросов. Транспорт, энергетика, строительство. Игорь Николаевич Албин.
Здравствуйте, Игорь. Губернатор. Да. Не просто чиновник,
вице-губернатор. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Наверное, не люблю это определение. Чиновник чаще себя называю представителем служивого сословия. Потому что такой негативный контент несет в себе это определение. Чиновник.
Ну, тут как посмотреть, конечно, по какой традиции, но служивый, да, от слова служить, и служба бывает интересная, бывает тяжелой. Хотел первый вопрос задать, вот какой, совсем свежающий у нас в памяти, катастрофа нашего самолета над Синайской пустыней, и вы исполняли в это время тяжелые обязанности, тяжелую службу, наверное, которую не каждый день приходится исполнять. Вы были в штабе оперативном городском, провели... Сколько вы времени провели в этом штабе?
Штаб и сегодня продолжает свою работу, потому что мы актуализировали формат и задачи, которые нам определяет федеральное правительство. 6 ноября мы немножко изменили основные направления работы. Они связаны с тем, чтобы доставить наших туристов. А жителей Петербурга оказалось более 12 тысяч человек, которые отдыхали в Арабской Республике Египет. И штаб и сегодня работает.
А в самом Пулково сколько вы тогда провели? Несколько суток, да?
Наверное, самые сложные были первые, там, 4 суток. Потом вышли уже в ритмичный такой режим работы. Ну, с 31 октября там, по 4, наверное, включительно. Ноября.
А что было за эти дни самого такого вот, ну, я не знаю, запомнившегося, что ли, или там врезавшегося в память, да, там. Я понимаю, что это не самые, наверное, приятные воспоминания, но все-таки у нас у журналистов такая работа, заставлять говорить иногда и о каких-то вещах страшных. И...
Раз мы коснулись этой темы, я думаю, что мы будем вспоминать долго и часто жертв этой авиакатастрофы, потому что это большая беда, которая пришла в Россию. Я хотел бы, во-первых, еще раз высказать слова соболезнования семьям погибших, потому что невосполнимая утрата, и нет тех слов, которые можно было бы выразить, конечно, всем жителям нашего города, жителям России, которые потеряли родных и близких. Кстати, и гражданам стран ближайшего зарубежья, нашим братьям из Белоруссии и Украины. Наверное, оперативность – это был первый момент, потому что даже как только мы получили информацию о том, что, возможно, случилась беда, с мониторов пропал самолет, была адекватная реакция федеральных органов власти, в частности, Максим Ильич Соколов, министр транспорта, нашел губернатора, нашел меня оперативно. Была сформирована правительственная комиссия решением представителя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. По решению губернатора меня включили в состав этой комиссии, и логично было то, что оперативный штаб тоже, как вице-губернатор, возглавил я. Очень оперативно работали федеральные и региональные органы власти. Я скажу, что в составе оперативного штаба были представители МЧС, Следственного комитета, органов власти, комитет по транспорту, комитет по социальной политике, комитет по предпринимательству, другие органы власти, прокуратура, ГУВД на транспорте, и буквально с первых минут трагедии мы наладили нормальное оперативное взаимодействие. Вторая такая история связана с тем, что пришлось буквально с первых минут авиакатастрофы выйти в режим постоянного общения с семьями погибших. Это, наверное, и эмоционально тяжело, и при этом надо понимать, что приходится вырабатывать, принимать решения и как-то укрепить, поддержать людей. И третий момент, то, что пока эта история еще не поставлена точка, потому что в этой истории не поставлена точка, потому что продолжаются генетические экспертизы. Мы понимаем, что это время, продолжается следствие. Стало ясно, что это теракт.
Когда вы лично для себя поняли, что, наверное, скорее всего, это теракт?
Мне неловко комментировать, потому что я был в гуще событий. И давайте придерживаться официальной версии. Значит, она была озвучена нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным.
То есть вы чувствовали...
Нет, я же спрашиваю об ощущениях, а не о том, так сказать, вы не позволили себе, так сказать, ничего, так сказать...
С первых секунд я понимал, что это трагедия, и это невосполнимая потеря для нашего города, для нашей страны. И нам приходилось работать в условиях этой трагедии, принимать очень жесткие оперативные решения. Ну и отдельные слова благодарности средствам массовой информации Петербурга, которые были максимально корректны по отношению к семьям погибших, к оперативному штабу. Мы сразу нашли формат, в рамках которого два раза в день, утром и вечером, после заседания штаба, выходили на пресс-подход и рассказывали о том, что происходит, озвучивали данные, количество опознанных в авиакатастрофе, количество доставленных тел, ту работу, которую проводил штаб. И это была такая нормальная, хорошая, слаженная работа, к сожалению, в трагичных условиях. Поэтому пока еще свежи в памяти эти события, и до того, как последний человек найдет упокоение, члены семей, конечно, их не успокоить и не утешить в этом горе, но мы работаем. Мы работаем сегодня.
А вы сказали, что 12 тысяч было наших туристов, и не все еще вывезены из Египта. Сколько осталось?
На 6 ноября, как только мы по поручению федерального правительства провели анализ количества авиабортов, число туристов, уехавших в Египет, цифра была 12,5 тысяч человек. Сейчас эта динамика сокращается. Вы знаете, что опять же было принято решение, что багаж доставляется отдельно. Большая часть туристов уже вернулась в Россию. Совершенно правильно то, что федеральное правительство и авиакомпании не стали создавать ажиотажа вокруг возвращения туристов. Туристы возвращались в плавном режиме. А это связано с теми договорами, которые были подписаны с туристическими компаниями, от 1 до 2 недель, 21 день, время отдыха.
Ажиотаж – это в смысле, что не стали всех массово…
Эвакуировать в массовом порядке, да. Это могло породить дополнительные проблемы.
А выплаты вот семьям погибших в авиакатастрофе, какой процент уже выплачен денег из тех 224 миллионов, которые запланированы?
Я напоминаю, что было принято решение правительством Петербурга, единовременная материальная помощь в объеме 1 миллион рублей – и страховые выплаты 2 миллиона, которые выплачивает Ингосстрах. Опять же, упрощая процедуры, буквально с первых минут катастрофы, когда мы поняли, что людям необходимы средства для того, чтобы добраться до аэропорта Пулково, особенно иногородним, иностранным гражданам, представителям Беларуси и Украины, авансировали эти выплаты в объеме 100 тысяч рублей для того, чтобы понести по минимальным процедурам, формальным, получить деньги и понести какие-то расходы. Сегодня выплаты там, то, что вот по оперативным данным в моем распоряжении более 50 человек получили.
У меня на эту тему есть еще все-таки пара вопросов. Один вот такой, в том числе и туристы петербургские, да, как уже после трагедии, перенаправлялись из вместо Египта, допустим, Турция, угу, такое направление. Но Турция – это воюющая страна, которая сегодня воюет одновременно, так сказать, и на иракском направлении, и на сирийском, и у них закончилось перемирие с курдами. И, так сказать, Турция – это тоже небезопасное направление, да, так сказать. То есть вот это вот решение перенаправлять наших туристов в Турцию, оно, не, по вашему мнению, не поспешное ли?
Ну, насчет того, что воюющая страна, сказать, там, конечно, проводится антитеррористическая операция, она проводится и в отдельных субъектах Российской Федерации, но с точки зрения безопасности, личной безопасности, Турция более безопасна, чем Египет. Это совершенно очевидно. И таких вот вопиющих фактов, связанных с терактами, с захватом заложников или самолетов, мы не наблюдаем последние годы в Турции. А конфликты, сказать, ну, это... К счастью, места традиционного отдыха граждан России в Турции не совпадают с местами конфликтов на территории Турецкой Республики.
Не до конца соглашусь, потому что именно в курортах турецких там очень много курдов. Когда они пытались смириться, то именно курдам предоставили работу в этих местах, надеясь, что они адаптируются, так сказать, в турецком обществе.
Андрей, ну вы не будете отрицать того, что все-таки и на курортах, и в аэропорту, и на транспорте в Турции порядка больше, чем в Египте.
Порядка больше, чем в Египте, я согласен.
И стандарты безопасности совершенно иные.
Да, в этом смысле, так сказать, более продвинутая страна. Ну, просто чтобы закрыть этот блок нашей беседы по поводу работы оперативного штаба, который еще идет, все равно есть какие-то, ну, вот не все всегда бывает гладко, да. У вас есть какое-то для себя вот зарубка на памяти, что что-то можно было сделать лучше, что-то что-то где-то, так сказать, спотыкнулись, подскользнулись, не успели? Или вы, в принципе, так сказать, ну, не хочется говорить, повторись еще раз, значит, по такой же матрице пошли бы работать?
Поскольку мне пришлось работать одновременно с нашими представителями на территории Каира, я был в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым и с главой Росавиации Александром Нерадько, и с Владимиром Пучковым, министром МЧС, и представители комитета по транспорту нашего комитета находились в Египте. Был постоянный контакт с органами власти Российской Федерации, и мне пришлось координировать работу не только подведомственных мне комитетов, но и других органов власти. Вот самый главный вывод, который я сделал для себя, Георгию Сергеевичу Полтавченко удалось сформировать команду. Эффективную, квалифицированную команду. И эта команда готова давать результат даже в сложных ситуациях. То, что касается каких-то недочетов, я вам скажу, что мы принимали меры, направленные на повышение безопасности на объектах транспорта, коммунального хозяйства, жизнеобеспечения. Это было в развитии тех событий, которые произошли в Египте. Причем делали это с опережением до того, как было официально объявлено о том, что все-таки это теракт. Вот такие меры безопасности предпринимались с нами буквально с первого дня авиакатастроф.
Ну хорошо, давайте тогда о более каких-то, так сказать, мирных вещах. Год вот вы уже работаете не в Москве, а в Петербурге. Где больше нравится?
В самом начале пути, после прибытия в Петербург и представления в качестве вице-губернатора законодателем, я для себя пытался понять, а почему так нравится мне этот город. И вывод очень простой. Во-первых, это один из самых красивых городов в мире. И, пожалуй, самый красивый в России. Во-вторых, это единственная история Российской империи. А я считаю, что наше государство имеет очень значительный путь, пройденный за тысячи лет своего развития и более 300 лет Российской империи. Другой столицы у Российской империи не было. В-третьих, это любимый город нашего президента Владимира Владимировича Путина. И в-четвертых, вот, Петербург всегда имел особое звучание в моей жизни, даже со школьной скамьи. А я учился в обычной сельской школе на территории ныне суверенного государства Республики Казахстан. Мне запали в память слова известного акына Джамбула Джабаева. Помните? Это великий казахский поэт, который умер 8 мая 1945 года, узнав о том, что советский народ победил в Великой Отечественной войне. Его переполняли эмоции, чувства. Он был в преклонных годах, но именно причиной завершения его земного пути послужило известие о победе. Так вот, слова Джабаева я помню сегодня, по прошествии там десятилетий. «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, мне в струе степного ручья слышен отплеск низкой струи. Если вздоль снеговых хребтов взором старческим я скользну, вижу своды ваших мостов, зорь балтийских голубизну, фонарей вечерних рой, золоченных крыш острия, ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя». И Петербург, Ленинград, действительно, это такая сакральная точка, сакральное место для каждого русского и для каждого советского человека. Великий подвиг времен Отечественной войны – блокада. Конечно, из школьного курса, там, из жизни, а сегодня из повседневного общения, понимаешь, что только настоящий народ, великий народ мог выстоять в этой войне. Один из моих любимых исторических деятелей, Алексей Николаевич Косыгин, имеет непосредственное отношение к Ленинграду. Да. Совсем недавно мы открывали после реставрации музей метрополитена. 60 лет отмечали 15 ноября нашему метрополитену. И я с радостью для себя обнаружил на фотографиях тех лет Алексея Николаевича Косыгина, великого премьера. И вот все в пользу того, чтобы любить Петербург, гордиться Петербургом и работать во благо нашего города.
Вот нас-то точно не нужно за Петербург агитировать, да, но мы знаем, у нашего города особенность есть одна. Им действительно все восхищаются, но вот он не всех принимает. У него, причем это очень трудно объяснить, по какому принципу происходит, да, вроде, допустим, и человек какой-то нормальный, там, да, все, а он чувствует себя в городе неуютно, ему как-то вот некомфортно, так сказать, его город грызет и давит, так сказать, не хочет его в себя впускать, да, и выдавливает, так сказать, не принимает. Там мне очень много приходилось слышать от людей, что вот невозможно в вашем городе жить, как вы здесь живете. А мы говорим, ну, мы-то его дети, он нас не трогает, на нас это не распространяется. А вот на тех, кто приезжает, он четко либо пускает, либо не пускает и превращает жизнь в кошмар. У вас как в этом смысле принял? У вас вот, город не кусает по ночам?
Продолжая вопрос Андрея Дмитриевича, ведь действительно, вы же начали с того, что, помните, нас накинули с этой лопатой уборкой снега. То есть, ну, как бы принял он вас жестковато, на самом деле, этот город, надо признать. То есть, как раз так и получилось, на самом деле.
Нормальная реакция города, хотя и тема эта была абсолютно надуманная. Вы знаете, что я иногда появляюсь в социальных сетях, у меня есть послушание, веду исторический день, размещаю какие-то интересные материалы из русской классики, из истории нашего Отечества. Так вот, разговор двух друзей на страничке в Фейсбуке вылился в этот снежный конфликт. Да, я дал молодому человеку совет, но это был не совет жителям Петербурга, это не был совет всем остальным. Это был совет одному конкретному молодому человеку. А то, что это обрушилось на меня как снежный ком, ну, наверное, правильно, надо думать, какой совет ты кому-то даешь и в каких условиях.
Надо напомнить, что речь шла о том, что возьми лопату и убери
в своем дворе, да, конечно. Причем для меня это не было никогда зазорным. Я вырос в обычной семье, часто работал и метлой, и лопатой, и приходилось и поливать огород, и кормить животных, и чего-то только не... и работать в производственной бригаде, и строить ряды были за плечами. В этом нет ничего зазорного. А потом, опять же, это наша традиция. Вы помните, в наставлении по воспитанию дворянских детей, убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи. Это, в этом главный смысл. Хотя, конечно же, работа городских коммунальных служб, она по-прежнему вызывает справедливые нарекания от жителей Петербурга. Хотя, на мой взгляд, я видел всю Россию, мне пришлось проехать от Владикавказа до Владивостока, и не только вот в эти годы, и в начале 2000-х, сказать, и в школьные годы. Много путешествовали. Так вот, Петербург один из самых красивых и обустроенных городов, один из самых чистых городов России. Это тоже факт.
У нас было две зимы, которые строили карьеры Валентине Ивановне Матвиенко в качестве губернатора. Ну, по крайней мере, такая легенда городская. Я думаю, ее уход он не только с этим был связан.
Можно я тоже прокомментирую эту историю, потому что вот мои отношения с Петербургом начались в конце 90-х, начале 2000-х, когда было принято решение президентом строить кольцевую дорогу в обход Санкт-Петербурга. И это был один из самых сложных и значимых для страны объектов. Восточное полукольцо строил ваш покорный слуга. А следующее знаковое событие для меня – это подготовка к юбилею Северной Пальмиры. И во главе правительственной комиссии находилась Валентина Ивановна Матвиенко, в то время вице-премьер правительства Российской Федерации, отвечающий за социальные вопросы. Но именно Валентине Ивановне доверил президент подготовку к юбилею, к 300-летию. И, конечно, за 2 года работы комиссии и лично Валентины Ивановны город преобразился кардинально. А последующие ее действия на посту полномочного представителя президента, а потом губернатора Петербурга, но меня вызывает восхищение. Умный, последовательный, жесткий и очень эффективный руководитель. Я считаю, что Петербургу повезло с градоначальниками. Мне не довелось общаться с Анатолием Александровичем Собчаком. Ну, так получилось, что я принадлежу к другому поколению, либо не пересекались наши пути, но у меня и по сей день очень добрые отношения с Владимиром Анатольевичем Яковлевым. Даже я сказал, дружеские отношения. Это сильный, хороший губернатор. У меня очень добрые отношения с Валентином Матвиенко. Я работаю в команде Георгия Васильевича Полтавченко и горжусь тем, что он пригласил меня в свою команду. Каждый градоначальник обеспечил свой вклад в сохранение и развитие Петербурга. Это совершенно очевидно для человека, который какое-то время наблюдал Петербург на расстоянии.
А все-таки город, а как вас пленил? Вот это же пример жесткого приема, который как раз и говорит Андрей Дмитриевич.
Я не знаю. Город просто принял, появился, как вы говорите, еще один чиновник в Смольном, который что-то пытается изменить к лучшему.
Я, кстати, те две снежные зимы вспоминаю не с каким-то плохим осадком, а как очень интересные приключения. Потому что, я серьезно, ведь дело в том, что вот сейчас вот смотришь какие-то старые сериалы, например, которые в то время снимали, да, там какие-то улицы разбитых фонарей, и ты узнаешь, что снимали вот в это время, потому что сугробы, значит, которые выше автомобилей, там, значит, пробираются эти опера куда-то, там, говоришь, это же не декорации. Это
все на самом деле. Для меня были шоком некоторые вещи. Допустим, первые, там, мы собираем оперативный штаб по уборке города от снега. Выясняется, что представители отдельных структур не присутствуют на заседании такого штаба. Нет там дирекции кольцевой автомобильной дороги, нет федеральной дирекции автомобильных дорог, нет блока жизнеобеспечения в полном составе и так далее. И я понял, что регламент взаимодействия неполноценный. Мы с этого и начали комплексную программу уборки Петербурга. Причем опустились до уровня конкретного дворника и механизированной колонны. То есть шли от двора, от тротуара и дороги, поднимая систему управления на уровень городского управления. Вторая вещь, которая меня смутила, но потрачены приличные деньги на создание снегоплавильных пунктов. Это объекты капитальных вложений. Мощность таких снегоплавильных пунктов годовая там, 6,5 миллионов кубических метров снега. А пиковые нагрузки эти пункты перерабатывали не более 300 тысяч кубических метров. Почему так много снега на улицах и почему он не едет на снегоплавильные пункты? Начали разбираться. Заставили дорожные организации работать. Более того, не в полном объеме снег поехал. Выяснилось, что еще и временные площадки для складирования снежных масс. Надо было их отдать на баланс водоканалу, для того, чтобы обеспечить надлежащий учет за такими снежными массами. И тоже не решили проблему. Как выяснилось, что блок коммунального хозяйства при уборке дворовых территорий, значит, общественных зон, точно так же не направляет снежные массы на снегоплавильные пункты. Почему? Разница в тарифах. Пришлось уравнять тарифы для предприятий дорожных организаций и для предприятий коммунального комплекса. Тогда снежные массы поехали. А в этом году я перед собой поставил амбициозную задачу помочь моему коллеге Николаю Бондаренко заставить 100% коммунальных снежных масс ехать на снегоплавильный пункт. Почему не ехали? Вопрос элементарный. Надлежащий учет.
А как заставить?
Экономически и административно. Других рычагов у нас нет. Создать условия для того, чтобы снежные массы поехали на переплавку. Еще одна проблема – это, конечно, обилие противогололедных материалов. Ну, понятно, что они самые простые. Это песчано-соляная смесь.
И просто соль. Да.
Соль и песок, иначе говоря. Так вот, конечно, выгоднее плавить снежные массы на проезжей части, на тротуарах, и не вывозить их куда-то. Потому что вывозить это техника, это зарплаты, это горюче-стоячные материалы, это тариф, который необходимо оплачивать за утилизацию снежных масс и так далее. Выгодно было посыпать солью и забыть. Но это порождает другую проблему. Это проблема экологии, это проблема, так сказать, качества городской среды. И нам удалось существенно сократить применение противогололедных материалов уже в прошлую зиму. Сейчас эта динамика будет только нарастать.
Так а есть проблема, вот даже, помните, вы когда начинали как раз этим заниматься, вы все время требовали, чтобы быстрее убирали. Так и единственный способ быстрее убрать, это сыпануть соль, это же ответственно. Сыпанул от пуза, через полчаса она тебя растопила, чем там это чистить. Есть же такая проблема. И мы сами все время требуем от коммунальщиков, чтобы они быстрее убирали, а быстрее единственный способ это соль.
Стандарты, конечно, разные. Но в первую очередь мы очищаем магистральные улицы города, потом перекрестки, мостовые переходы, туннели, путепроводы, значит, потом тротуары, и только после этого начинаем убирать там дворовые территории. Так вот, если правильно организована эта работа, не потребуется плавить снег на проезжей части. Надо вовремя убирать.
Прошлая эта зима, она была такая...
Щадящая, да?
Да, месяц был ровно. Буквально засекал. Это был, ну, настоящей зимы был ровно месяц. Да? В этом году, говорят, посуровее будет.
Ну вот как раз одна из задач, которая стояла в самом начале пути, это подготовка города к отопительному сезону. И так получилось, что город я не готовил, ни коммунальные предприятия, ни дорожные организации, ни ресурсно-обжающие организации. Но зиму мы прожили, мне кажется, неплохо. Хотя всегда есть нюансы.
А вот вы тоже все время, даже в начале, когда пришли, подчеркивали, что нужно разобраться с тарифом, да, понять, что происходит с тарифами как на коммунальные услуги, так и на транспорт. А в итоге сейчас как раз одна из тех палок, которые город вас бьет, ну вот, да, продолжая то, о чем Андрей Дмитриевич, это тарифы на проезд. По сути, ведь вы отвечаете, да, из-за комитета по тарифам, комитета по транспорту. И, естественно, народ делает большое возмущение из-за того, что нас ждет очередное повышение, самое крупное за последние годы. То есть плюс 4 рубля – это очень много за метро. Вот все-таки, может быть, стоило там, не знаю, как-то ужаться городу, добавить 3 миллиарда на субсидию и избежать этого повышения?
Ну, начну с того, что город добавил порядка 7 миллиардов рублей на субсидию общественному городскому транспорту. Это наш вклад в развитие такого транспорта. Во-вторых, мы повышаем прибыльность наших дорожных наших организаций, транспортного комплекса. И вопрос экономически обоснованных тарифов – это вещь, которая нам предстоит заниматься еще долго. Я считаю, что тарифы должны быть необременительными для пользователей, ну, в данном случае для пассажиров, и экономически обоснованными для предприятий транспортного комплекса. Почему? Потому что с чем мы столкнулись? Растет стоимость комплектующих материалов оборудования, стоимость подвижного состава, который необходимо обновлять, дорожает горюче-смазочные материалы. Мы обозначили тренд по повышению уровня оплаты труда, в том числе на транспортном комплексе. Это все требует времени и требует денег. Так вот, даже элементарный вопрос уравнять уровень оплаты труда в горэлектротрансе и пассажиравтотрансе – это дополнительная субсидия городского бюджета на сумму почти 700 миллионов рублей. Для того, чтобы водители трамвая и троллейбуса получали адекватную заработную плату или хотя бы равную там, водителю автобуса. Поэтому нам не уйти от повышения тарифов, но то, что было принято решение минимально повысить тариф, это совершенно, так сказать, очевидно. 18 ноября у нас второе чтение закона о бюджете, и я скажу, что тариф не обременительный. Да.
Ну, граждане многие не согласятся.
Был в командировке в Москве, так получилось, что тоже не люблю московские пробки, нырнул в метро. 50 рублей поездка, 100 рублей. Ну,
это, кстати, чисто московская фишка. Да. Я недавно с одним очень крупным чиновником столичным разговаривал. И вот он говорит, вы в Питере, те, кто, так сказать, более-менее такие, вы не ездите на метро. Никто из вас не вылезает из машин. Да, и чиновники, так сказать, и разные там руководители. А у нас, говорит, в Москве уже таким признаком хорошего тона считается где-нибудь в компании сказать, вот я, несмотря, так сказать, на свое благосостояние, положение и так далее, сегодня проехался на метро. Когда у нас такой тренд обозначить. У нас действительно, так сказать, питерская элита на метро не ездит совсем годами.
Ну, и даже в день без автомобиля многие поехали направиться на автомобиле.
Обратите внимание, вот транспортный комплекс Санкт-Петербурга в год выполняет работу по перевозке 2 миллиардов пассажиров. Примерно половина приходится на метрополитен. Это, кстати, самый большой получатель субсидий городского бюджета. Когда-то на заре реформ мы удивлялись тому, что у нас большие проблемы там в одном направлении национальной экономики, другом, третьем. Почему удалось сохранить общественный городской транспорт? По той причине, что был баланс государственного участия и коммерческих перевозок. Сегодня в структуре пассажирских перевозок примерно 60% доходов генерируют сами предприятия. 60% дает, вернее, прошу, 60% дает бюджет в виде субсидий, 40% только дают предприятия. Поскольку мы работаем над повышением эффективности наших предприятий казны Петербурга, уже в 2016 году будет паритет 50% субсидий, 50% собственных доходов. И дальше есть перспективы. В частности, формирование комплексной информационной системы управления общественным городским транспортом нам позволит повысить качество управления этим сложным городским механизмом. Я считаю, что вот паритет будет достигнут уже в следующем году. А для бюджета, для того, чтобы субсидировать в большем объеме городской пассажирский транспорт, надо больше зарабатывать. Это наша общая задача. Предпринимателей, органов управления, предприятий казны Петербурга, в конце концов, предприятий транспортного комплекса. Надо больше зарабатывать.
Так это система, которую вы говорите, она же подразумевает, что оператор будет собирать плату за проезд граждан в перспективе, ну, который будет эту систему строить. Это вообще, вот это тоже большие вопросы вызывало, насколько оператор, ну, ему же выгодно как можно больше собрать будет денег. И не придет там к росту тариф или...
Ну, это... он ограничен тарифом. Собирать-то он должен собирать. Собираемость должна стремиться к 100%. Но вот тариф – это сфера регулирования государства. Ну, в данном случае региональных властей.
Ему, может быть, чтобы свои вложения отбить, и тогда тариф будет расти более высокими темпами, когда поставить?
Мы думаем о другом. Нам предстоит существенно обновлять подвижной состав. Вот, допустим, там известный тренд по контрактам жизненного цикла. Работа лизинговых компаний, потому что сейчас часто сравнивают автотранспортные предприятия, что более выгодно, брать кредиты в коммерческих банках, либо идти по механизмам лизинга. Так вот, контракты жизненного цикла всегда затратны. Это удорожание подвижного состава, причем существенно удорожание там, до 40% с учетом всего контракта жизненного цикла. То, что касается коммерческих кредитов, но они не настолько доступны. А лизинговые схемы требует окупаемости 7 лет. Вот мы изучали разные модели, причем подключали и Большую Тройку, там, и Pricewaterhouse, и Ernst & Young, значит, и McKinsey. Брали модели, наиболее успешные модели управления транспортным комплексом в Татарстане, Башкортостане и в городе Москве. И с учетом того, что принят новый 220-й федеральный закон об организации пассажирских перевозок, мы меняем транспортную модель. Она будет немножко иной. И вот одна из задач корпоративной информационной системы или комплексной информационной системы – это совершенствование управления маршрутной сетью. Получается как? Сегодня мы реагируем там, на обращения депутатов, жителей города, открывая новые маршруты. У нас не синхронизированы программы по созданию новых станций метрополитена, новых линий метрополитена, развитие общественного городского транспорта, электрического, наземного и так далее. Вот транспортная модель, которую сегодня мы формируем по поручению губернатора, она будет учитывать все эти факторы. А главное, что мы приведем к единому знаменателю, будем понимать точки напряжения и синхронизируем наши подходы. Вот транспортная модель должна все это учитывать. Плюс впервые в истории нашего города мы создаем территориальную схему, отраслевую схему территориального планирования в области транспорта и дорожного хозяйства для двух субъектов федерации. Санкт-Петербург и Ленинградская область, потому что наибольшие точки напряжения на границе двух субъектов.
Вы упомянули и Казань, и Москву, но и Казань, и Москва – это так называемые радиальные города, которые по принципу, так сказать, ну, они так вырастали, да, так сказать. А Петербург, он ну, квадратный, да, так сказать, прямоугольный. Другой принцип, так сказать, транспортных завязок, насколько я понимаю. Вы это учитывали, так сказать, в... Или вы взяли, так сказать, с круглых городов, так сказать, их принципы не и помещаете так. Их вот, в наш квадратный город?
Мы изучали разный опыт, не случайно я упоминал там и Pricewaterhouse, и McKinsey, и Ernst & Young, и корпорация IBM. Кстати, вот мое впечатление то, что идеальные системы, транспортные системы пока в мире не созданы. Есть там город Куритиба в Бразилии, вы на нем слышали, да, 3,5 миллиона человек, город практически без пробок. Почему? Потому что он построен на принципе золотого треугольника. Земля, имущество, инфраструктура увязаны в единые административные, правовые и финансовые решения. За счет этого в городе пробок нет. Но наши партнеры, в том числе Москва и Казань, изучали мировой опыт. Та же компания IBM формировала системы управления городским общественным пассажирским транспортом в 40 столицах городах мира. Более того, мы сейчас больше внимания уделяем там Сеулу, Сингапуру, Токио, потому что как-то не охвачена была корпорация IBM это направление. А те стандарты, которые мы используем при формировании технического задания на разработку комплексного транспортного плана, это опыт ведущих мировых держав. И там разные, и радиальные, сказать, и пирамидальные строения городов, мегаполисов, населенных пунктов.
В Токио-то нет пробок, но там...
В Токио нет центра такового исторического.
Ну и там запрещено приезжать на работу на машинах просто. Я с главой одной корпорации говорил, я говорю, почему у вас такая пустая, огромная стоянка перед вот вашим небоскребом? Он говорит, там никто не приезжает.
Нет служебных машин. А потом, если обратили внимание, во время, в часы пик, два пальца на руке или три пальца на руке, что означает? Пользуясь услугами такси, ты объявляешь ценник. Два счетчика или три счетчика ты оплачиваешь, чтобы поймать машину. В Токио колоссальный дефицит автомобилей. Насчет того, что там нет трафика, такси я имею в виду, насчет того, что нет трафика, ну, в отношении скоростных магистралей, там, радиальных выходов, да, трафика там нет, а город стоит.
Зато там в белых перчатках запихивают вагоны метро. Я их видел, этих вот дяденек. Они так это прям вообще трамбуют. Как бы.
А у нас вон даже, видите, плотную парковку ввели, и теперь выясняется, что можно и не платить. Вот это какой-то, как говорят на интернете, эпик фейл получился с парковкой. Согласитесь?
Ну, не совсем.
Да? Знаете, у меня не по поводу совсем, платной парковки, вот честно, да, вот у меня, значит, реальная такая история, да. Моя жена... Значит, решила заплатить на парковке. И потом она мне вечером, так сказать, она актриса, она через слово материлась, так сказать. Она говорила, ну я понимаю, говорит, я блондинка.
Актрисе-то позволите.
Но они все ругаются. Но я же, говорит, не совсем дебилка. Я 20 минут пыталась, значит, честно заплатить, так сказать. Ну что я, говорит, мне, говорит, что, сумасшедший дом надо?
Ну, надо понимать, что платные парковки – это не попытка там пополнить региональный бюджет. Хотя и средства существенны для регионального бюджета. Более того, по поручению губернатора мы готовим механизм, в рамках которого средства, взимаемые с платных парковок, пойдут на благоустройство общественных пространств.
Так это против этого никто не против.
Это сам механизм, это форма, форма регулирования, я вам скажу. Вот, ведь большинство мировых столиц проходили в период автомобилизации домашних хозяйств вот подобные механизмы. Какие они были? Первое там. Ограничение въезда в исторический центр. Приемлемо это для Петербурга или нет? Это применялось в отношении там, Лондона, Парижа. 5 лет работала эта схема. Да, дальше. Чет-нечет. Когда в четные дни въезжают в исторический центр четные номера, в нечетные дни нечетные номера. Второй способ регулирования. Допустимо это или нет? Но богатые могут себе позволить купить 2 автомашины, получить 2 номерных знака. Ограничение в регистрации транспортных средств. Это характерно сегодня для Китая, в частности для Пекина. Когда можно купить автомобиль, а на номерной знак ты должен выставить очередь, которая занимает иногда там 3-4-5 лет. То есть ты наслаждаешься своим железным конем, можешь протирать его, иногда посидеть за баранкой, но поехать на нем никуда не можешь. И еще один вариант – это создание платных парковок. В том числе как административная мера, мера административного ограничения. Потому что это вопрос, который отсекает часть автовладельцев. Это скорее необходимость.
Нет, так не против. Там не получается заплатить. То есть там вот, ну, стоишь, действительно, тыкаешь на эти кнопочки.
Но зато, Андрей, есть одно преимущество. технологическое оборудование, включая железо и программное обеспечение, 100% национального производства.
Вот это, кстати, очень заметно, понимаете.
Импортозамещение, потому что на импортных комплектующих все было бы намного дороже.
Ну да, сурово. Я знаю, Тёзка, у тебя был неприятный вопрос по поводу инвестиционных проектов.
Да, у меня был вопрос, ну такой... То есть в последнее время у нас действительно ничего громкого. То есть у нас только происходит, что отток громкие проекты закрываются. Вот с конюшей Веносом так получилось, да? Яхтенный мост сейчас, возможно, группа ЛСР спасет. Вот почему, в чем проблема? Почему, если мы говорили о Валентине Ивановне, да, в ее эпоху просто каждый день кого-то подписывали, помните, да, Андрей Дмитриевич?
Ну, она женщина-праздник была. Она летала, как Карлсон, над Питером, так сказать, и все вокруг устраивала.
А сейчас стандартный проект по океанариуму какому-то, что, ну, считай, кинотеатр строят, да, преподносится как огромное вложение. Почему, в чем проблема с инвестиционным климатом в городе, Игорь Николаевич?
Ну, наверное, надо учитывать общеэкономическую ситуацию. Там, нам необходимо улучшать климат в стране.
Это понятно, другая ситуация.
Во-вторых, надо понимать, что мы боремся за любые инвестиции. Там, бюджетные, прямые, портфельные, национальные, иностранные, частные и так далее. Так вот, в городе не все так плохо. Даже в рамках той работы, которую проводили в этом году, одобрено 18 проектов с общим объемом там, 158 миллиардов рублей.
Это большинство проектов – это просто, грубо говоря, инвестор что-то строит. Ведь мы, когда представляем инвестиционный проект с частным государством, это когда государство… Вот трамвай, да, это первый проект, который сильно такой проект эпохи Валентина Ивановна. Я имею в виду трамвай, да, частный трамвай, который ЛСР с группой лидеров в Красноярском районе, скорее всего, будет делать. Да? То есть, действительно, мы даем им инфраструктуру, то есть маршруты, а они там делают современные трамвайные пути, современные трамвайные маршруты, модернизируют, покупают. Это вот такой типичный ГЧП-проект, да? А вот таких проектов нету. Вот, конечно, Веносто – это последний пример, когда, ну, вроде как готов был инвестор, а в итоге у него с ним отношения разорвали. Вот почему нет таких громких инфраструктурных ГЧП-проектов? В чем проблема? Инвесторов нету или кто-то не ищет?
Я назову буквально несколько проектов, которые будут реализованы в ближайшее время. Крупных, капиталоемких, давайте, важных для города. Центр протонно-лучевой терапии. Значит, цена более миллиарда долларов этого проекта. Проект, который одобрен, сегодня в стадии реализации. Дальше. Значит, сети газопроводочных станций совместно с «Газпромом» газомоторное топливо.
Они уже о них и в станциях говорят.
Тем не менее, мы наконец-то предоставили земельные участки, дали тех условия по созданию таких станций. Значит, известные направления по поводу создания федерального испытательного центра совместно с Россетями. Совсем недавно там дали старт этому проекту. Совершенно новый проект. Причем кадры, технологии, оборудование и сервис. Все, что будет создано на базе этого энергетического кластера. Значит, Хуабао компания, торгово-выставочный центр.
Бани Баскрова. Ну это же тоже.
Конечно, да. Ростелеком. Мы наконец-то дошли до того, что наши медные провода будут поменены на оптоволокно. Это проект, который мы начинали в прошлом году. Сейчас он в активной фазе реализации. Красногвардейский район, частный трамвай, известный проект. Аэроэкспресс. Я скажу, что очень высока вероятность того, что мы реализуем этот проект.
За счет чего, если федералы денег не дают?
Как окупаемый проект, федералы деньги дают. Нам дают, было изначально два варианта. Либо мы получаем субсидию федерального бюджета, либо бюджетный кредит. Кстати говоря, ставка по бюджетному кредиту 1.5%. Нам никто не отменял пока бюджетный кредит на Аэроэкспресс. Но мы пытаемся вывести его в режим окупаемости. Тот же Яхтенный мост. Изначально предполагалось, что будет некий микс возможностей и данного проекта. На кону Кубок Конфедерации. Если не будет Яхтенного моста, мы потеряем право на проведение Кубка Конфедерации. Об этом говорит сегодня Минспорт.
То есть, если не будет моста, не будет Кубка у нас?
К сожалению. Поэтому мы вынуждены были искать...
А если не будет чемпионата мира, то не будет чемпионата мира в Петербурге?
Нет, чемпионат мира будет в любом случае. Потому что к чемпионату мира мы успеваем с Яхтенным мостом за счет бюджета, либо за счет частного инвестора. Так вот, Яхтенный мост в любом случае возникнет. Там мы обсуждаем разные варианты. Временный понтонный мост, технологический мост, который на период строительства Яхтенного моста. Как вариант. Мы вынуждены считать вариативность. Но сегодня степень проработки, инженерный проект есть, данные изыскания есть. Выходим из экспертизы. Яхтенный мост будет, это частный проект. Вот моя задача, как куратора блока, инвестиционного блока, первое, создавать благоприятные условия для инвестора, и второе, сказать, все-таки выходить в режим окупаемости проекта.
Хорошо, а почему так получилось? Смотрите, было время, видите, он даже говорит, что Яхонный мост, если не построен, на совершенно Кубка Конфедерации. Это действительно громкое заявление.
Это риск.
Смотрите, получается, да, что мы в июне подписываем с каким-то мутным инвестором, а потом слышим, что у него нет денег. Вот почему так получилось? Неужели вот блок, отвечающий за инвестиции, не может проверить
инвестора? Я прошу прощения, но ситуация с июня по ноябрь очень сильно изменилась, поэтому нам трудно упрекать инвестора. Ну, другой вопрос, то, что надо было вести одновременно переговоры с несколькими инвесторами. В этом, наверное, наше упущение. Но климат немножко другой. Он по формальным признакам стал лучше. Мы там по рейтингу Doing Business поднялись аж на 11 позиций. Причем, вы же помните, там оценивается два субъекта федерации, Москва и Санкт-Петербург. Наша доля в этом рейтинге там порядка 30%. Однако мы улучшили сегодня свои позиции в рейтинге Doing Business. А общеэкономическая ситуация, она не способствует привлечению прямых портфельных иностранных инвестиций. Хорошо. Поэтому не доработали. Пока не доработали. Но без решения проблемы доставки болельщиков на Крестовский, на стадион «Зенит-Арена», рабочее название, мы действительно находимся в зоне риска. Идут очень активные консультации, в том числе с группой компании «Лидер», с компанией «ЛСР», с другими инвесторами. Возможность бюджетного финансирования, потому что нам крайне необходим этот объект. Задача, которая передо мной стоит губернатор, выводить максимальное количество проектов в режим окупаемости.
Хорошо, последний вопрос. Вот когда последний...
Когда говорите, я хоть более-менее понимаю, когда у нас председатель комитета по инвестициям говорит, красивая дама, я вообще ничего не понимаю, за чего она говорит, честное слово.
А потом, смотри, мы запустили с вами там Big Box, аэропорт Пулково, завершаем работу на западном скоростном диаметре, у нас на высокой степени готовности транспортный обход центра, этот проект будет реализован. Мы приблизились к фаянсовой зоне, это восточный скоростной диаметр, там, понятно, другой объем инвестиций, он сопоставим с теми инвестициями, которые мы привлекли за текущий год, там 150 миллиардов цена одного проекта, но все это в активной работе.
Игорь Николаевич, у меня такой личный, частный вопрос, но он касается, да, вот того, о чем мы только что говорили. У нас с большой помпой строили аэропорт. И говорили, что это суперпроект, что, так сказать, это вообще, ну, другой город будет, другая жизнь. А сейчас никуда не улетишь напрямую из Питера, да, так сказать, после особенно того, как Трансаэро сыграла в ящик. Только через Москву, это в два раза дороже билеты, да. Нету ни на Кипр.
Ну, то есть, вообще он просто пустой.
Аэропорт. А вообще он просто пустой, на самом деле. Туда попадаешь и страшно, да, ты скажешь, что сейчас какая-нибудь сумасшедшая таможенница выйдет и набросится на тебя в этом гулком пустом помещении, да, как в фильме ужасов. Но это на самом деле какая-то ерунда. То есть мы столичный город, и вы сами в начале нашего разговора об этом говорили. А Аэрофлот ведет себя и ведет такую политику, да, что, собственно, мы такой вот красивый город с областной судьбой. И улетать будем либо через Хельсинки куда-то, либо через Москву, матушку.
Ну, начну с того, что действительно большие средства инвестированы в аэропорт Пулково. И это один из самых успешных проектов, частных проектов на территории Российской Федерации. Во-вторых, надо понимать, что негативному воздействию подвержены и авиаперевозки, авиакомпании. Именно по этой причине там потеряли ЮТР, потеряли Трансаэро. Авиакомпания «Россия», городская компания или компания с городским участием, наверное, превратится во вторую компанию, с учетом того, что идет консолидация авиаактивов, в частности, «Дон Авиа» и «Оренбург Эйр» вольются в состав авиакомпании «России». Другой вопрос, то, что мы выдвигаем некоторые условия там, по блокирующему пакету, это жесткое требование губернатора, что город должен сохранить в авиакомпании «России» блокирующий пакет. Второе условие, сказать, нам нужны экономически целесообразные подходы и суда, которые генерируют прибыль, а не убытки. Потому что беда Трансаэро в чем? Там день отлетали там, еще пару месяцев назад, минус несколько сот миллионов убытков. Так вот, получи только те суда, которые и условия по лизингу, которые способны давать прибыль. Дальше. Петербург и аэропорт Пулково стал центром региональных перевозок. Но мы посмотрим в сторону дальнемагистральных. Вот я, допустим, летел из Москвы в последний раз и скажу, что полный борт, самолет Аэрофлота, ни одного свободного места даже в эконом-классе. Но насколько логично отправлять туристов из Шанхая или Пекина через Москву в Санкт-Петербург? Мы даем нагрузку дополнительную Сапсану, даем дополнительную нагрузку авиакомпании Аэрофлот и другим авиакомпаниям.
А когда Пулково реконструировали, как раз говорили, что это больше не будет. Будет прямой рейс, это будет город-сад,
вот
а его нету.
Сейчас идут активные консультации. Вчера была последняя моя встреча с Виталием Савельевым по поводу дальнейшей судьбы авиакомпании «Россия». очень жесткая позиция у губернатора. Мы должны развивать наш авиационный транспортный узел и претендовать даже на роль хаба. У нас почти нет грузовых перевозок. Причем кто наши конкуренты? Существующий хаб в Хельсинки и, конечно же, аэропорт Шереметьево. Более того, мы настаиваем на том, чтобы аэропорт Пулково стал вторым базовым аэропортом, резервным базовым аэропортом для авиакомпании Аэрофлот. Но это все сложный переговорный процесс.
Ну, вот, насколько я знаю, компания Аэрофлот очень, как сказать, жестко себя ведет на переговорах и не сильно хочет, чтобы Петербург...
Но город тоже жестко себя ведет. Поверьте мне, что позиция у губернатора – это полное взаимодействие, но максимум преференции в сторону Петербурга. Даже от такой большой компании, как Аэрофлот.
Так, может, какие-то преференции авиакомпаниям дать аэропорту, чтобы привлечь? А то там все ночью покажешь, там было 4 рейса за ночь. Это какой-то Архангельск.
Конечно. Есть две вещи, которые нас смущают. На самом деле, выведя в режим концессии аэропорт Пулково, мы тем самым негативно повлияли на уровень нетарифных услуг, на их стоимость. И надо их снижать. Это тоже отдельный элемент переговоров, в том числе и с группой ВТБ. Вторая часть – это стоимость авиакеросина. Надо понимать, что мы должны создавать условия, чтобы она снижалась. Тогда появляется конкурентная среда. Как один дополнительный элемент – это принцип, на котором можно работать – открытое небо. Запустить иностранных перевозчиков на территорию Российской Федерации Северо-Запада. И мы тоже этот аргумент держим в запасе. С Аэрофлотом идет очень активный диалог. И поверьте мне, правительство Петербурга озвучивает жесткую позицию и через совет директоров компании, и внутри авиакомпании «Россия», и на уровне руководства страны.
Аэрофлот что говорит?
Аэрофлот пытается экономически обосновать все свои действия. Угу. Что во главе угла экономика. Мы считаем, что во главе угла комплексное развитие Петербурга.
Касаемо комплексного развития Петербурга, давайте немножко поговорим о вашем любимом таком ребеночке, в кавычках, шучу, конечно, я имею в виду Ленэнерго. Тема такая, скандальная немножко, да, так сказать, вместе с тем интересная. Да? Скандальная, понятно почему, что за последний год много чего было написано и по поводу самой компании, и по поводу прежнего его руководства. У вас, как я знаю, с новым руководством достаточно такое плотное рабочее постоянное взаимодействие. У нас, надо сказать, достаточно велик такой вот поток просто вопросов элементарных от наших читателей, там, слушателей, да. Касаемо, так сказать, и компании, и всего, что само по себе необычно. Потому что редко обычные люди спрашивают конкретно, вот, знаете, вот, расскажите, что да как.
Жду электричество уже 3 года, да? Три основных фактора, да? Надежность и доступность электроснабжения. Эта проблема в городе была решена. Третий фактор, я вам скажу, когда мы анализировали...
Вот особенно недавно, когда хрюкнуло.
Да, это пресловутая человеческая ситуация. Там, потому что мы разбирались предметно с этой историей. Она скорее в пользу того, что надо порядок поддерживать на предприятии.
Эскаватор, ты даже буквально на секунду отвлеку в сторону.
Да, конечно.
Чтобы отключить полгорода, достаточно эскаватора.
Достаточно было
эскаватора. А если два эскаватора, то можно весь город отключить, получается.
Получается, что да.
Так это же ненормально. Мы показали свою уязвимость...
Мы показали свою уязвимость. Да. Не в правильном месте, не в правильное время были организованы работы около потенциально опасного объекта.
Все равно, там, вот, опять же, раз мы за этим заговорили, то есть, вот мы, чтобы сфотографировать это предустройство, где работал эскаватор, да, нам нужно было там вдоль железнодорожных путей пройти. Если мы представим себе, ну, условно представим себе, да, крайний случай, когда террорист, то даже интернет, оказывается, достаточно бросить камень. То есть, он бросает туда камень, и происходит коротыш, и полгорода отключается. А если два террориста станут перебросить через забор два камня, то весь город, значит, соответственно, останется без электричества. Вот что показала эта история.
История показала, что нет предела совершенства, и мы оперативно отреагировали на перебой с электроснабжением. Но самое главное, это, конечно же, консолидация энергоактивов в создании единой компании, электросетевой компании. Городу кое-что удалось в этом направлении, потому что действительно очень жесткую позицию изначально занимал губернатор Юрий Васильевич Полтавченко. Первое, мы увеличили свое участие в этой компании, как вы помните, с 18%, там, ну, сейчас уже не секрет, там, больше блокирующего пакета, пока 28%. Это без учета арендованного имущества, которое мы передадим в активы новой электросетевой компании. Во-вторых, мы влияем на все управленческие решения. Если раньше, это даже я, как вице-губернатор, куратор этого блока, мог направлять запросы, не получал никаких ответов. Члены Совета директоров не могли получить доступ к первичным бухгалтерским документам, к договорам техприсоединения, к реестрам и так далее. То сегодня ситуация кардинально изменилась. Мы работаем в режиме взаимодействия с Россетями, Минэнерго. Более того,
и в том числе по кадровым
в том числе по кадровым внутри. Вопросам, да. В том числе. Акционерное соглашение, которое сегодня готово и будет подписано, предусматривает, что мы влияем на все кадровые решения в компании Минэнерго. Дальше. По поручению президента удалось привлечь там существенные деньги для того, чтобы выправить финансовую ситуацию на предприятии. 32 миллиарда будет направлено. Из них там 6 миллиардов на погашение кредитов, 11 миллиардов, так сказать, на обслуживание процентов, 11 миллиардов на ранее выполненные работы, погашение кредиторки и оставшиеся деньги на техприсоединение. Более того, мы начали работу по консолидации наших программ. Ведь очень большая проблема связана с так называемыми памятниками, когда создаются энергомощности, но и при этом полезная нагрузка не превышает там 30-40%. Это характерно не только для Петербурга, для многих субъектов электроэнергетики. Прошу прощения. Так вот, нам удалось за счет оптимизации программ уйти от задваивания и повысить полезную нагрузку. А сама программа сократилась почти на 40 миллиардов. Это наше совместное действие. И самое главное, то, что город принимает участие во всех ключевых решениях электросетевой компании. Я был удивлен тому, что на территории города работало 28 электросетевых компаний. Причем некоторые, так сказать, возникали непонятно откуда. Не имея мощностей собственных, не имея даже арендованного оборудования, являлись объектами регулирования на рынке электроэнергетики. Вот сейчас и на этой теме мы меняем ситуацию. Останется буквально 7 компаний, и все они из себя что-то представляют. Но хотя общая тенденция – это, конечно, сокращение количества электросетевых компаний. Примерно такая же история произошла у нас с предприятиями, работающими в сфере теплоэнергетики и горячего водоснабжения. В какой-то момент, там, в середине 2000-х годов, значит, их количество выросло с 70 там, до 160. Причем понятно, что выгодно поставить котельную, генерировать тепло, горячую воду, получить тарифное регулирование и получать там, выручку. Но насколько это правильно? И перед нами поставлена задача губернатором максимально сократить количество теплоснабжающих организаций. Причем я был удивлен тому, что Петербург, город с максимальной газификацией, до сих пор работает на альтернативных видах энергоносителей. Уголь, топочный мазут, дизельное топливо. Представляете? 21 век. И это часть нашей программы по оптимизации теплоэлектроснабжения. Идет большая работа. В целом, я скажу, конечно, до идеала далеко, но Ленэнерго стала работать лучше.
Времени немного осталось. Но я очень хотел спросить, вы когда пришли, очень активно занимались общественным пространством. Это такая чисто московская фишка. Это парк Горького, да, знаменитый московский. Все ждали, когда он сам появится. И была комиссия рабочая, группа по созданию общественных пространств. Но вот в итоге, сейчас, по крайней мере, публично никакой информации нету. Вот, например, хотя бы на конкретном территории, южный берег Крестовского острова. Что там будет? В итоге принято решение по арендаторам южного берега. Потому что обещали там, помните, деревянный настил, велодорожка, все прочее.
Начну с того, что нам предстоит создать зону безопасности на Крестовском острове в рамках подготовки к Кубку Конфедерации чемпионата мира по футболу. Во-вторых, многие объекты находятся незаконно, либо арендные отношения истекли. В-третьих, есть разные концепции, связанные с развитием вот, южной дороги.
Приняли какую-то?
Решения будут приниматься открыто, публично и гласно. Пока есть 4 варианта, над которыми работают эксперты. Дайте немножко времени.
И что значит, снова будут сносы вот эти, да? Снова будут...
По незаконным, возможно, будут сносы, да. Но принцип информационной открытости сопровождает мою работу. То есть келейных решений точно не будет.
И поэтому вы лидер рейтинга медиалогии?
Я этого не знаю. Это решает Фонтанка и решает
средства. Нет, это вот точно мы не решаем. Мы это меряем, так сказать.
Тогда этот рейтинг мерит Фонтанка.
Ну, в том числе Фонтанка мерит.
Наверное, самое главное не только работать, но еще и рассказать о своей работе. И в этой связи я благодарен Фонтанке и нашим городским СМИ, которые действительно иногда там с подвохом, иногда очень жестко, иногда чрезвычайно жестко освещают работу органов власти и работу аппарата вице-губернатора, да и мою работу.
А коллеги на вас косо не смотрят, что они там внизу рейтинга, а вы наверху?
Георгий Сергеевич Полтавченко удалось сформировать полноценную команду. Мы взаимодействуем в ежедневном режиме по разным вопросам. Независимо от того, это блок Албина, или блок Казанска, или блок Мокрицова Михаила Павловича.
Никогда не ссоритесь.
Конфликтов у нас нет. Бывает недопонимание, бывает недоразумение, но конфликтов нет точно. Мы одна команда.
Чтоб столько вице-губернаторов и ничего, так сказать, за спиной друг про друга не сказали, никогда не поверю. Ну да ладно. Скажите мне, пожалуйста, вы что-нибудь кроме Фонтанки успеваете читать и смотреть там, может быть, так сказать, и так далее? Может быть, посоветуете что-нибудь?
Я себе самому советую и своим близким друзьям больше внимания уделять русской классической литературе. А СМИ уделять необходимое и достаточное время, в том числе в Фонтанке, по диагонали пробежаться, либо так настроен мой аппарат, что если что-то происходит, а вы действительно во главе многих новостей, и Фонтанка, и Деловой Петербург, и городской портал, и так далее, то советники меня информируют через гаджет о том, что произошло. Тогда я тут же обращаюсь оперативно. Хотя вот два раза в день я бываю на Фонтанке и на других информационных ресурсах. Это утром и вечером.
Чаще. А новый чудо-канал смотрите наш? У нас канал, который скоро Фонтанку никто не будет читать, все будут только Live 78.
Беру на себя обязательство обязательно познакомиться с новым чудо-каналом.
Ну что, спасибо большое. Спасибо. Как-то быстро пролетело наше время. В общем,
еще не все вопросы.
Не все вопросы, да. Ну, я думаю, что не последний раз просто.
Спасибо большое. Вопросы остались,
да? Да. Спасибо.